Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Ну что же, выступил наш дорогой Владимир Владимирович, значит, можно итоги года подводить смело. В данном случае балканские итоги года. Год был насыщенный, интересный, и, конечно, есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Сегодня мы это будем делать вместе с нашим дорогим экспертом, товарищем, другом, коллегой, историком, писателем, публицистом Никитой Бондаревым. И автором, конечно, проекта «Балканист». Да, Никитой Бондаревым. Никита, привет.
Добрый вечер.
А у нас работают СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Будем, если будут вопросы, рады вашим звонкам во второй части программы по номеру 8 495 737 394 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, он еще пока работает. Канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Итак, год начался с таких протестов очень серьезных против действующей власти в Сербии, которые освещались в России очень пристально. Все беспокоились за судьбу Александра Вучича. Но тогда эти протесты довольно быстро схлопнулись. Как вот они начались буквально вот в предновогоднюю неделю 2023 года, и чуть было не захватили президентский дворец митингующие, так они быстро и схлопнулись уже в январе. Год на самом деле такой был в этом смысле, наверное, более спокойный для Сербии, как ты считаешь, Никит, да, чем некоторые предыдущие года. Провокаций на Косово было меньше, с Россией сотрудничество шло полным ходом. Перечислять количество визитов российских чиновников в Сербию мы сейчас, нам полэфира не хватит. Одних только министров за год приехало, я думаю, там больше десятка.
По-моему, вообще все российские министры там минимум
по разу побывали. Теперь уже да, потому что некуда больше бедным министрам ездить в Европу теперь. Поэтому они ездят в Сербию. Ну, на самом деле, хорошо, что хотя бы сейчас они начали обращать внимание на эту прекрасную страну нашего союзника, как мы с тобой написали, последнего союзника России в Европе. И конец года, конечно, знаменовался несколькими такими мощными скандалами, поводами. Снова протесты, снова качают повестку в Сербии студенты. Поводом на сей раз стала трагедия на вокзале Нови Сад 1 ноября, когда там обрушился козырек. И да, погибло 15 человек, царствие им небесное, не выдержала конструкция, какой-то трос забыли закрепить при реставрации этого козырька год назад, как мне рассказывали наши общие с тобой знакомые из Нови Сада. И, кстати, последний раз реконструкцией этого вокзала занималась китайская компания, да, слава богу, не РЖД, которая тоже много чего делает в Сербии, но в этот раз китайская компания. Вот. Однако все стрелы направлены против Вучича. Он под прицелом. Сейчас бастуют почти все университеты Сербии, вплоть до того, что, насколько я знаю, даже Богословский факультет Белградского университета тоже присоединился.
Но они долго не присоединялись, да, но я не удивлюсь, если в конце концов
да, там студенты. И самое главное, что это не только студенческая забастовка, это забастовка еще и, по сути, официально одобряемая деканатами и чуть ли не организуемая деканатами университета. То есть образованщина, выражаясь терминологией Александра Александровича Солженицына, образованщина сербская, она очень четко заняла свою позицию, она против действующей власти. Да, в этом году, можно вспомнить, были перевыборы в июне были перевыборы городского парламента Белграда, но в результате все равно власть получила большинство, и мэром Белграда был переутвержден чемпион мира по водному поло Александр Шапич. Ну, такой человек неоднозначный, но интересный, тоже можно об этом поговорить. Вот. И, конечно, самое последнее, это прозвучавшее в прошлую пятницу заявление президента Вучича о том, что американцы с 1 января собираются объявить санкции против нефтяной индустрии Сербии, основной энергетической компании страны, которая контролируется группой «Газпром». Она принадлежит на 57% корпорации «Газпром» и ее дочке «Газпромнефть». И вот что делать в этой ситуации, это очень серьезный большой вопрос. Но пока что санкции эти не введены. То есть их обозначил президент Сербии, что они могут быть введены, но пока их никто не ввел. Как ты думаешь, Никит, тоже, что из этого может вырасти? Ну и... То есть давай вначале подводить итоги 24-го года.
Тезисов накидал.
Это я еще далеко не все сказал, так просто что-то, что сразу сходу вспомнил. Ну а потом будем переходить уже и к планам на 25-й.
Ну да, в целом я с тобой соглашусь. Вот вплоть до там, конца ноября, начала декабря казалось, что этот год для Сербии выдался таким в сравнении с другими какими-то предшествующими относительно легким. Потом вот начались эти протесты, при том, что я был чуть раньше тебя в Белграде, я был в начале ноября. В начале ноября совершенно невозможно было предугадать, что это все вот такие формы примет. Вот, плюс на Косово тоже там не очень хорошо, взрыв на водоканале, в смысле на канале из водохранилища. Албанцы там в связи с этим начали лезть туда, куда, в общем, им, наверное, не надо было бы, буквально там ходить по сербским домам, там залезать в подвалы и на чердаке.
В микрофон, Никит.
Чего-то там искать. Вот, и да, конечно, вот та ситуация с протестами массовыми, в основном молодежными, которая была спровоцирована этой катастрофой в Нови Саде, вот, и которая, очевидно, уже вот переросла такой локальный масштаб, ситуативный, и, в общем, стала уже таким феноменом глобального характера. Здесь я должен сказать, что, конечно, молодое поколение, вот совсем молодое, нынешние студенты, 20-25-летние, оно Вучичем и правящей партией прогрессистов потеряно полностью. Оно потеряно, оно упущено. Если вот с тем поколением, которое мы назвали в книге, которую мы совместно с Катериной Геннадьевной Энтиной и ее студентами сделали, книги про последствия бомбардировок 99-го года, вот поколение, по которому сильнее всего ударили эти самые натовские бомбардировки, которые мы называем поколение травмы, да, те, кто родились в промежутке с 1983 года по, там, скажем, 90-й, 91-й, да, те, кто вот в детстве и самой ранней юности натовские бомбардировки перенесли, вот это то поколение, которое, даже имея какие-то конкретные претензии к Вучичу, даже, может быть, не испытывая симпатий больших к Вучичу, находясь в ситуации выбора между, с одной стороны, им, с другой стороны, какими-то силами, которые совершенно очевидно поддерживает Запад, поддерживает НАТО, поддерживает нынешняя американская уходящая администрация, они скорее выберут Вучича. Вот с этим поколением, тем, кому сейчас от 30 и старше, да, какой-то вот контакт есть, на них распространяется вот эта одна из сербских главных духовных скреп, связанная с натовскими бомбардировками 99-го года. А молодежь, которая после 99-го года родилась, она в общем и целом нынешней сербской правящей партией упущена. У них были какие-то попытки развивать молодежную политику, была какая-то попытка сделать что-то типа Селигера, значит, молодежный лагерь на озере Власино. Я даже туда ездил, принимал, можно сказать, участие вот в этой попытке, которая закончилась ничем. А вот почему — отдельный вопрос. В общем, как бы с молодежной политикой, ну, не сложилось, ну, вот совсем не сложилось. А вот, и, как и было сказано, вот это одна из главных духовных скреп, связанная с 99-м годом, бомбардировками натовскими, она вот на это поколение молодое не распространяется, с одной стороны. С другой стороны, им очень легко задурить голову какими-то вещами, связанными с экологией, например. Да, молодой человек, не имеющий просто личного жизненного опыта, он очень склонен верить вот всем этим сказкам про глобальное потепление, про озоновый слой. Это мы с тобой не первый год уже живем на свете. Я вот 48 лет уже живу, всю жизнь я слышу про это глобальное потепление. Где оно? Где глобальное потепление? Почему у нас еще не субтропики в России? Посмотрите за окно. Это глобальное потепление. Взрослого человека уже этими сказками зацепить значительно сложнее. Молодежь, вот типа Греты Туберг, очень-очень вот на это все падка. И здесь тоже, вот что касается этой экологической повестки, мы не вспомнили сейчас, подводя итоги года, про Рио Тинто легендарное, но его,
да,
тоже...
Да, литиевые протесты, конечно.
Да, его продолжают вспоминать во время этих протестов регулярно. Вот... И была возможность как-то вот этот экологический протест тоже как-то поставить на службу власти. У них было такое ультранационалистическое экологическое движение таких как бы скинхедов за экологию под названием «Левиафан», которое было, ну, там, лет 8, скажем, назад, очень активно. Интересные были ребята. Я не говорю, что я им сочувствовал, нет. Но наблюдать за ним было интересно. И чего-то делись куда-то, разогнали, по-моему. Вот, так что вот экологическую вот эту карту тоже власть нынешняя сербская тотально упустила, тотально. Вот, так что Вучича есть, как всегда, за что похвалить, за его способность сидеть одновременно не на двух стульях, а на 22. Вот, мало кто это так умеет, балансировать между центрами силы.
Ну, что самое главное, получается, как это ни странно,
да, да.
Пока что получается. А вот если исходить из того, какие риски могут быть в ближайший месяц, видишь, все как-то обострилось везде, причем, да, Сирия, Грузия, Сербия, все болевые точки мира вспыхнули, и, наверное, неспроста вспыхнули, потому, ну, что, может быть, уходящей демократической администрации Байдена нужно максимально подгадить Трампу, а еще и освоить бюджеты. Не будем забывать про необходимость освоения бюджетов.
Ну вот как это часто года. Бывает, где-то, где казалось, что все получится легко и просто, у них все идет через пень-колоду, например, в Грузии, а где-то вдруг оказывается, что, так сказать, колосс был на глиняных ногах, как в Сирии, и внезапно там буквально за пару дней рушится все. Вот как бы Сербия, я не знаю, я оставлю этот вопрос тебе. Сербия, она как бы больше по сирийскому варианту или больше по грузинскому? Сербия нас может в будущем приятно порадовать или неприятно?
Но я не знаю. Пока что я знаю только то, что власть в Сербии зиждется не на культе личности, а на принципе партийной принадлежности. В Сербии больше всего в Европе, я не знаю, как в мире, но больше всего в Европе процентное соотношение членов партии к проценту населения членов правящей партии. То есть даже в России нет такого соотношения. В «Единой России» состоят меньше человек и в процентном и в абсолютном выражении, чем в сербской прогрессивной партии.
Ну, вот это и усыпило бдительность.
Сербской прогрессивной партии состоят более 600, а может быть, уже и 700 тысяч человек. То есть на 7-миллионную Сербию, считайте, каждый десятый, включая младенцев и стариков, является членом правящей партии. Такого процентного соотношения нет нигде в мире. В Германии есть у Христианско-демократического союза самые многочисленные партии, если мне память не изменяет, что-то в районе 250 тысяч членов, то есть более чем в два раза, там почти в три раза меньше. Вот. А здесь для маленькой Сербии 7-миллионной 700 тысяч членов правящей партии. И, собственно, это, собственно, есть карьерная лестница. Через нее делаются карьеры. Когда-то у нас в Советском Союзе был КПСС, да, в Югославии, соответственно, Союз коммунистов Югославии. Вот, сейчас Вучич решил вспомнить эту партийную историю Так что нет, наверное, конечно, она не рассыпется так в одночасье.
Да нет, конечно.
Вот. Нас спрашивают слушатели, тоже задавайте свои вопросы. Работает смс-портал для сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Спрашивают, Косово не будет напоминать молодежи правильно голосовать? И, значит, в продолжении молодежи, а что в Сербии? Молодежь ходит на выборы, какой процент от всех остальных?
Ну как, молодежь, если ее не мотивировать дополнительно идти на выборы, конечно, не пойдет. Если их как бы замотивировать как следует, да, так сказать, с помощью, так сказать, тех технологий, которые, ну, в общем, много где на постсоветском пространстве использовались, вот, то почему бы и нет, пойдут, конечно. Вот, так-то на улице их вывести вместо того, чтобы они на лекции и на семинары ходили, это вообще легко и просто, да, так сказать, вытащить их на избирательный участок сложнее.
Никит, меня поразило то, что вот сегодня буквально я узнал, что все эти протесты студентов, они не просто с молчаливого одобрения деканата, они при фактически активной поддержке и подначивании со стороны деканата происходит.
Ну, вузовская интеллигенция в Белграде и в Нови Саде, она всегда была против Вучича. Это совершенно никакая не новость, что профессура на гуманитарных, особенно факультетах, она против Вучича была изначально. Для большинства он как бы недостаточно либерален и прозападен, для меньшинства он, наоборот, недостаточно патриотичен. В этом его трагедия, что вот здесь вот между вот этих вот двух стульев пролетает. Для кого-то он недостаточно либерал, для кого-то он недостаточно патриот. И те, и другие его не любят.
Хорошо, а вот сейчас все уже вот это вот окошко для маневра, для тех, кто любит сидеть на нескольких стульях, а понятно, что у Сербии нет другого варианта, кроме как сидеть на нескольких стульях, но останется ли еще это окно для маневра в 2025 году? Можно будет одновременно принимать, значит, Урсулу фон дер Ляйен, да, и Никиту Михалкова, как это буквально было вот в этом году, это не просто красивая фраза, это медицинский факт. Одновременно в центре Белграда на расстоянии меньше километра друг от друга находились Никита Сергеевич Михалков и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот это все, что нужно знать про, про нынешнюю Сербию, про ее вот эту вот многоориентированность.
Ну, ты правильно говоришь, что там просто выбора другого нет. С учетом того, что Сербия не в безвоздушном пространстве существует, так сказать, да, у Сербии есть соседи, и эти соседи в массе своей все, так сказать, члены ЕС и члены НАТО, кроме Боснии, Черногории вон, и то уже в НАТО тоже. Что им остается-то, бедным, несчастным сербам в таком враждебном окружении? Да, поэтому будут продолжать пытаться сидеть на многих стульях сразу, и я не вижу причин, по которым в следующем году это должно хуже получаться, чем это получалось в этом году. И, собственно, все эти протесты, о которых вот мы говорим, студенческие, не только студенческие, они же, собственно, не против самого Вучича на самом деле направлены. Они направлены против сербского премьера, фамилию которого я в очередной раз забыл.
Вучевич.
Вучич, Вучичич, Вучичевич, Вучевич он, да?
Да, да, Вучевич.
Вот, у сербов много производных вот подобного рода фамилий от слова «волк». Вот, он же был мэром Нови Сада как раз ровно в тот момент, когда китайцы делали реконструкцию этой станции. И когда студенты требуют опубликовать все документы, связанные с, значит, ремонтом и реконструкции ЖД-станции, и огромное количество документов действительно было на сайте правительства Сербии опубликовано, они говорят, нет, то, чего мы хотели увидеть, там нет. Чего там нет? Там нету документов, на которых стояла бы его подпись, мэра Нови Сада. А все эти протесты на самом деле подкоп под него, потому что, ну, Вучича самого сложно обвинить в том, что вот он прилетел на голубом вертолете в Нови Сад и обрушил козырек железнодорожной станции. Ну, как бы очевидно, что нет. А вот на нынешнего сербского премьера бросить тень на плетение – это совершенно реально. Заставить его уйти и тем самым спровоцировать опять какие-то такие сложные, которые с каждым разом все сложнее и сложнее Вучичу даются, кадровые перестановки, потому что скамейка запасных у него отнюдь не бесконечная, отнюдь.
Мы вот неоднократно с тобой обсуждали вне эфира эту тему. Давай ее обсудим и, наконец, вместе с нашими дорогими слушателями. Вот говорят, русские и сербы там похожие, братья туда-сюда. Ну, я не знаю, конечно, где-то, возможно, это так и есть. Но если взять критерий терпения, если взять критерий чинопочитания, если взять критерий уважения к власти и вообще вот некую иерархию отношений снизу вверх, да, то сербы – это абсолютные панки, которые вообще не знают, что такое смотреть на кого-то, так сказать, кого-то, кто занимает пост, какой бы то ни было пост, с каким-то подобострастием, близко такого нет. Просто близко, да? Все для любого классического серба, все ему равня. И президент, и патриарх, и, значит, гаишник на улице, и там полицейский, и налоговик, все ему равня, со всеми буквально можно там на «ты» быть там через там, два слова и так далее. С чем это связано, на твой взгляд?
Ну как, во-первых, просто страна небольшая, все всех знают. Во-вторых, как бы у них не было никакой национальной аристократии с тех пор, как турки ее вырезали. И в XIX веке у них практически была система власти, там, чем-то похожая на Речь Посполитую. То есть как бы монархия, но фактически с выборным монархом. Да, разонравился народу монарх, его выгоняют, да, выгнали Милоша Обреновича, поставили править его сына Михаила, надоел Михаил, выгнали Михаила, поставили Александра Караджорджевича, сына, значит, Карагеоргия, надоел тоже он, вернули Милана, Милан умер, поставили назад Михаила, Михаила убили, стал править его приемный сын Милан, Милан надоел, его выгнали во Францию, стал править его сын Александр, Александр надоел, его убили, вернули назад Карагеоргия. И вот это совершенно стандартная сербская история, это вот очень показательное их отношение к власти. И вот сейчас, ну, от политических взглядов людей зависит, но, в общем, довольно много людей в Сербии сейчас, которые вот исключительно ностальгически, исключительно добрым словом вспоминают Милошевича, например, если, конечно, они не беженцы из Боснии и особенно из Хорватии, эти ни единого доброго слова про Милошевича не скажут, совершенно понятно почему. Ну, вот как бы сербиянцы, сербы из Сербии, они в массе своей, да, вот Милошевич, ну, не то чтобы он ошибок не совершал, но в целом человек был хороший, вот настоящий был мужик, не нынешнему чита. Это те же самые люди,
почему?
Которые...
Чем?
Потому что, как писал классик, они любить умеют только мертвых. Потому что эти же люди в 90-е годы этого же Милошевича крыли последними словами, ты негодяй, ты мерзавец и так далее, но... Вот после того, после его, так сказать, свержения и отставки, после абсолютно как бы неправедного судилища в Гаагском трибунале, после его загадочной, на самом деле совершенно незагадочной смерти, после того, как он достойно там на Гаагском процессе держался, вот как бы его воспринимают сквозь эту призму, да, а не вот сквозь его... так сказать, какие-то внутриполитические дела в 90-е годы и, в общем, прощают ему как бы то, что он сербскую краину слил и много чего еще слил.
Буквально на этой неделе прошла очень интересная новость, видимо, тоже в рамках усмирения протестующих, в том числе протестующей молодежи, студентов. Мэрия Белграда объявила, что с 1 января 2025 года весь проезд в любом общественном транспорте сербской столицы станет бесплатным. В этом смысле это первая страна вообще, где в Европе полуторамиллионной столицы.
Это как раз, это удивительная история, потому что им не удавалось на протяжении многих-многих лет наладить нормальную систему оплаты городского транспорта. Это...
Зайцем ездила половина.
Да, да, если не все зайцем ездили, потому что негде было билеты купить. Ага. Проще их вообще отменить.
Ну вот и решили. А, собственно, что будет в 2025 году и возможно ли будет ездить в какие-то сопредельные страны, в ту же самую Черногорию, не ведет ли она визы, как будет развиваться отношение России с этим регионом, мы продолжим говорить с Никитой Бондаревым сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
И снова здравствуйте. В эфире «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». У нас в гостях историк-писатель Никита Бондарев. Мы подводим балканские итоги года. После, конечно, такой совершенно не балканской рекламы, которую бы сербы не поняли, я имею в виду, вот, откажитесь от алкоголя, да, даже сложно продолжать.
Ты, может, ракию не гнать, что ли?
Да, 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 сербы, да, которые начинают день с рюмки ракии, ну, не каждый день, но, может быть, по крайней мере, каждый субботний воскресный день.
Не, ну в целом-то они меньше нас пьют. Они как бы вот эту рюмку ракию с утра выпивают, а потом весь, ну, день, весь одну, день не пьют.
Одну в обед,
да,
и одну вечером.
Для бодрости.
Да, да, да. У нас есть звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер. Очень интересная информация. Я сейчас услышала от вашего эксперта приглашенного, что идут очень часто смены власти в Сербии. Ну, россияне, прям скажем, не следят за этим очень пристально. Поэтому такая вот в концентрированном виде, как он сделал перечисление, этот, этого убили, этого сняли и так далее, делает, позволяет сделать следующий вывод, что в сербском обществе периодически так возникает такое общественное мнение, что государству что-то делается не так, поэтому, наверное, скорее всего, это связано с тем, что руководитель не тот. А вот я бы хотела уточнить, а что сербы считают по поводу этого не так? Что это? Хроническая инфляция, значит, где доходы не поспевают за расходами, за достойными расходами. Отсутствие социальных лифтов, социальная несправедливость. И второй вопрос. Вот бузит сейчас сербская молодежь. А, собственно говоря, у них-то можно как-то в концентрированном виде выразить, а что они, собственно, хотят? Они же не могут не понимать, что Евросоюз сейчас не то место, где могут быть удовлетворены даже самые скромные запросы Сербии. Спасибо.
Спасибо большое. Так, запомнили вопрос. И сейчас еще раз, еще один приму звонок. Здравствуйте, Олег, говорите в эфире.
Здравствуйте. Да, хотел бы вот заметить, что, по-моему, совсем недавно Вучич выступил с заявлением, что он никогда не предаст России, так просто никогда не сдастся. Да, такой был смысл этого заявления. Вот как вы считаете, а вот в следующем году действительно вот эти, может быть, какие-то небольшие студенческие выступления могут реально угрожать власти Сербии, самому президенту Вучичу? Или это будет такой же вот мыльный пузырь, как и вот в этом году? Спасибо.
Спасибо.
Ну,
Никита.
Там протесты, на самом деле, серьезные, более серьезные, чем были прошлой зимой. Вот. Но, как я и сказал, на самом деле, главной мишенью, не всегда высказываемой, но, по сути, главной этих протестов является премьер-министр сербский, а не Вучич. Вот. И ему тяжело придется как-то вот опять рокировку какую-то придумывать, если придется нынешнюю премьер-министру убрать. Чего молодежь хочет, вопрос, который идет в связке с этим, да они, не то чтобы они в ЕС-то особо стремятся, да, в общем, любому думающему человеку понятно, что, во-первых, не возьмут, не в том состоянии ЕС сейчас, чтобы брать, так сказать, на грудь еще такую сложную страну, как Сербия, Черногорию еще, может, и взяли бы маленькую, с абсолютно, так сказать, это самое, монопрофильной экономикой, там, заточенной исключительно под туризм. Туризм, вино, плантажи и алюминиевый завод Подгорица.
Который, мне кажется, не работает.
Нет, ну, работает, работает. Угу. Там далеко не на полную мощность, но работает. Вот, и все, больше там никакой экономики нет. Но с этим Евросоюз бы еще справился. А с Сербией сложно все, просто ну, не потянет этот груз Евросоюз, даже если бы вдруг захотел. А он не сказать, что они этого сильно хотят-то. Вот, молодежь хочет, ну как, помимо того, чего молодежь хочет всегда, учиться поменьше, вот, веселиться побольше, хотят большей ясности вот с экологическими угрозами Сербии, хотят, чтобы все-таки отказалась власть от разработок лития на границе с Боснией, которые действительно могут всю экологию этого края погубить, если там неправильно что-то будет сделано. Вот. А компания, которая этим хочет заниматься, она, в общем, известна именно тем, что часто нарушает. Вот. и хотят вот все-таки разобраться с этой ситуацией в Нови Саде, до какой степени городские власти были причастны к этой ситуации. И то, что Вучич никак не может опубликовать документы, которые вывели бы из-под удара нынешнего премьера, бывшего мэра Нови Сада, свидетельствует о том, что, видимо, ну, подставился он. Возможно, он торопил строителей, давайте, давайте быстрее. Да? Возможно, есть даже документ, который это подтверждает. Если такой документ есть, ну, в общем, ему не сдобровать. Вот, это все с одной стороны. С другой стороны, конечно, сейчас начинается полоса новогодних праздников, которые в Сербии тоже растягиваются, вот начиная с Нового года и до 13 января, когда они тоже празднуют Старый Новый год, а в промежутке, значит, между Новым годом и Старым Новым годом там славы, значит, дни святого покровителя семьи. В общем, вот на самом деле...
Старый Новый год – это сербский Новый год.
Ну, они так называют.
Да, и его там отмечают чуть ли не больше, чем сам Новый год.
Вот, и, в общем, короче говоря, вот все начало января, оно с точки зрения там какой-то протестной активности, оно вылетает. Будет пауза совершенно точно. А вообще, конечно, Вучичу нужно придержаться до инаугурации Дональда нашего...
Федоровича
Трампа, вот, с которым каналы налажены еще со времен его прошлого президента, там совершенно конкретные связи там, с людьми типа Ричарда Гринелла, который был там представителем Трампа по Балканам в прошлом кабинете, вот, с другими людьми, с трамповским зятем Джаредом Кушнером и так далее. В общем, что с Трампом споются Вучич значительно лучше, чем с нынешним американским кабинетом, это факт. В общем,
ночь простоять,
зубы, да.
Да, день продержаться.
Продержаться до
есть
Трампа.
Еще звонок, здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер, Андрей Москва. Подскажите, пожалуйста, как сейчас Сербия снабжается энергетически? Я имею в виду газ, топливо и непосредственно энергетика. И ожидаются ли какие-то проблемы в будущем году? Спасибо.
Спасибо. Ну, я могу сказать, что нефтью Сербия снабжается двумя способами через нефтепровод ЯНАФ, который идет из Хорватии, соответственно, и там уже давно нет российской нефти, там в основном иракская нефть из месторождения Киркука в иракском Курдистане. Туда идет, но поставляется эта нефть, естественно, на контролируемые группы «Газпром», нефтяной индустрию Сербии, и там уже из нее делают бензин. Второй способ подачи нефти через, соответственно, Украину, Венгрию по нефтепроводу «Дружба». По нефтепроводу «Дружба». Но по нефтепроводу «Дружба», насколько я знаю, доходит, в общем, не такой большой объем нефти. Газ идет главным образом по дну Черного моря, это называется «Турецкий поток-2», балканская ветка «Турецкого потока». Вот. Ну, это не считая того газопровода, который шел через территорию Украины. Но теперь, я так понимаю, с 1 января он вообще не будет работать. Так что да, таким образом. Никит, еще звонок примем.
Давай,
Сергей
давай.
Алексеевич, здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый.
Скажите, какие угрозы и вызовы имели и имеют место против Сербии в этом году и которые будут в следующем году? И какие проблемы существуют для их преодоления? Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы, собственно, вот всю передачу об этом и говорим, об угрозах и о том, как их преодолевать, и возможно ли их преодолевать. Значит, будут пытаться все-таки придавить Вучича на какие-то подвижки в отношении Косово, где по факту Белград уже давно не контролирует ничего вообще, но формально косовскую независимость Белград не признает. Вот, а албанцы, в свою очередь, не спешат выполнять там свою часть этих так называемых брюссельских соглашений, ничего из того, что косовские албанцы должны были сделать, они не делают вообще. Сербские депутаты в косовский парламент по этому так называемому сербскому списку, то они проходят и вроде как работают, то, так сказать, парламент распускают, и, так сказать, они перестают иметь какую-то возможность на что-то влиять. В общем, вот, но хотя бы формально формально, хотя бы вот на формальном уровне, Сербия продолжает считать Косово частью Сербии, и это для подавляющего большинства сербов очень важно. Вучич в свое время шел к власти с лозунгом «Косово и Россия», вернее сказать, «и Косово, и Россия», как будто здесь есть некая дилемма, да, или то, или другое. Вот, значит, будут все-таки давить, чтобы Сербия пошла на еще большие уступки относительно Косово. Будут давить, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, по поводу чего Вучич говорил многократно, в том числе последний раз вот совсем недавно, что ну не может Сербия себе этого позволить. Мы просто умрем и задохнемся, если мы присоединимся к санкциям против России. Вот. Кто-то из сербского окружения, в том числе, так сказать, тот же Орбан, они заинтересованы в том, чтобы Сербия оставалась вот такой лакуной, таким вот оазисом, страной, не примкнувшей к антироссийским санкциям. Это и венграм и самим выгодно, что под боком есть вот такая Сербия. Поэтому Вучич здесь сможет рассчитывать на поддержку Орбана, на поддержку Фица, наверное, до некоторой степени. Вот, то есть он не совсем одинок будет в Европе в этом вопросе тоже, но все-таки, конечно, одного Орбана мало, чтобы укрепить Вучича и не дать ему пошатнуться. Вообще, вот можно метафору такую привести, знаете, что вот все те 10 лет, что Вучич находится у власти, вот Сербия висит над пропастью, Вучич ее держит. Но он ее так и держит над этой пропастью. Не вытащить, вот, и он ее не может. Ни в то же время, как бы, так сказать, выпустить он ее тоже не может и не хочет. И вот эта ситуация висения над пропастью без каких бы то ни было подвижек, там, куда бы то ни было, она, конечно, многих людей уже замучила.
Так бы всем висеть с лучшим в Европе экономическим ростом, на минуточку. Вот уже там лет 5 как. А, еще один звонок. Роман, здравствуйте, говорите вы.
Здравствуйте, да. А не подскажете, а вот вы говорите Вучич, а все-таки он один или у него все-таки есть команда и, ну, как бы среди политиков, которые, ну, если вдруг что-то он уйдет, то смогут стать на его место, продолжить. Или там сплошь все остальное соросятина?
Абсолютно некому. Нет, дело даже не в том, что вы сказали. Дело в том, что прогрессисты – это такая партия абсолютно вождистского типа. Внутри его собственной партии нету никого, кто мог бы на смену Вучичу прийти. А вот какие-то тяжеловесы в сербской политике, которые рядом с Вучичем как бы не теряются, это люди из других партий. Это Александр Вулин, у которого его собственная социалистическая партия. Это Ивица Дачич, лидер там тоже некогда правящей, значит, сербской партии социалистов. Вот. Вот это фигуры, ну, не то чтобы равны великие Вучичу, но, в общем, сопоставимые. А вот в партии прогрессистов нету никого даже отдаленно, даже приблизительно, кто мог бы...
Был один перспективный политик, министр внутренних дел, бывший потом обороны, не больше Стефанович. Но потом что-то случилось, и он выпал из, так сказать, коленкора. Вот. А я, Никит, хочу еще успеть поговорить про то, ведут ли черногорцы визы для россиян. В этом году обсуждалось, что, кажется, с 1 января 2026, правда, года, да, то есть не вот уже сейчас, а только через год Черногория может ввести визы. Такая неприятная новость. На твой взгляд, насколько это вообще реально? И действительно, войдет ли Черногория в ЕС там, к 2030 году?
Ну, там вообще не понятно, что происходит в Черногории. Правящая партия раскололась. Правящая партия, актив которой состоит примерно из двух человек. Вот эти два человека друг с другом разругались. Вообще, так сказать, на нормальной власти нету. Продолжаются какие-то бесконечные склоки, бесконечные выяснения отношений. Ты дурак, нет, ты дурак. В этой ситуации от них можно ожидать вообще чего угодно. То есть абсолютно чего угодно, в том числе и введение виз для россиян. Меня это не удивило бы. Черногория сейчас до такой степени анархическое, нелогичное, непредсказуемое вообще государство, что я понимаю людей, которые...
На хвост тебе наступят, с них станется.
Я понимаю людей, которые там уже сейчас начинают ностальгировать по Милу Джукановичу, потому что тогда было хотя бы понятно, кто в доме хозяин. Угу. Да? Сейчас вообще ничего не понятно.
Угу. Нас спрашивают, а что с экономикой Албании происходит? Вот интересуются слушатели.
Я ни малейшего не представления об
экономике Албании. Насколько я знаю, Албания очень активно развивается. И по нескольким показателям, по темпам строительства автомобильных дорог, по, например, загруженности аэропорта, Тирана обгоняет Белград по количеству обслуживаемых пассажиров. А Белград, между прочим, стал хабом, очень таким мощным хабом, через который многие летают, многие россияне в том числе летают, да?
Да, у них, так, правда, вот... гостиницы в аэропорту так до сих пор и нету, а так хаб, конечно, хаб.
Да, да, да. Ну, поэтому, ровно поэтому замечательная авиакомпания Air Serbia, которой мы всей радиостанции «Говорит Москва» передаем большой привет.
О, как мы ее любим.
Да, любим в кавычках, потому что они, конечно, озверели, прям скажем, и цены... завышают просто фантастически озорным образом, вот. Но ровно по этой причине за эти супердорогие билеты еще и приходится летать в 2 часа ночи, именно потому что нет гостиницы, да, потому что это вопрос стыковок. Если там в 2 часа ночи вылететь в Белград, а там в 8 утра из Белграда, соответственно, куда-нибудь дальше, кому там надо, куда на запад, да, то вот и нормально, можно как раз к обеду добраться до искомой точки, вот. Интересуются также слушатели, что будет после отмены транзита Украины, почем будет бензин в Сербии. Ну, с учетом того, что сегодня Сербии платят где-то, ну, больше, чем в 2,5 раза дороже, чем в России. То есть сейчас-то рубль сравнялся с динаром, поэтому можно просто напрямую переводить цены в рубли. Литр бензина стоит сейчас в Сербии где-то 130 рублей. 130, ну, смотря какого, да, от 130 до, может быть, до 150 рублей. Вот, и, ну, в общем, для Европы это нормальные цены, есть где и дороже, вот, то есть полный бак это, там, 10 тысяч рублей заправился, вот тебе полный бак. Даже нет, вру, что-то, значит, неправильно я посчитал, не 130, получается, еще дороже, да, потому что полный бак-то это сколько литров, 50? Вот получается, да, что если 10 тысяч рублей, это 50 литров, вот и считайте, сколько стоит литр. Литр бензина. В общем, дорого, дорого. И, конечно, цена жизни в Белграде тоже выросла. Никит, еще важная тема интересная. Русская эмиграция. Последний раз, когда я был в Белграде, вот совсем недавно, в декабре, я об этом написал у себя в телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь. Телеграм-канал «Вещей Бондаренко». А написал, что если год назад, идя по центру Белграда, я периодически слушал русскую речь, то вот сейчас, идя по центру Белграда, я периодически слышу сербскую речь, потому что вокруг буквально одни русские. Буквально одни русские. Открываются русские кафе, рестораны в центре Белграда, где запрещено курить. А для сербов, ну, это нонсенс, да? Сербы – курящая нация, там до сих пор сходить в ресторан и не... прокоптить одежду сигаретным дымом, как когда-то в Москве, невозможно. Так вот, уже возможно. Уже открываются русские кафешки с flat white, лавандовым рафом, где запрещено курить, где нет ракии. Вы можете себе представить? Нет ракии. Это вообще, конечно, совершенно экшемарон. Никит, а как ты оцениваешь, вот уже скоро будет 3 года русской... как они себя называют, релокации,
которые... Ну, они как раз себя так не называют. Ну, кто-то, может быть, и называет, но большая часть обижается, по-моему, на это.
Ну, хорошо. Ну, хорошо тогда русской эмиграции. Почти 3 года русской эмиграции на Балканах, которая в общей сложности насчитывает сотни тысяч человек, если брать там Сербию, Черногорию, например. Как ты считаешь, во что это выльется? Каким фактором станет эта эмиграция?
Да пока, как тебе сказать, ну, есть отдельные примеры людей вот из этой волны, которые пытаются как-то, в общем, адаптироваться к Сербии, что-то понять о Сербии, начинают учить язык, начинают там смотреть местное кино, читать местную литературу, заводить какие-то дружеские контакты с сербами. Не у всех это получается, ну, некоторые пытаются. Но вот, да, на культурном уровне Вот примеры какого-то такого, как сказать, симбиоза, не симбиоза русских вот этих релокантов с сербами, ну, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Вот там оказался в Белграде фронтмен группы «Сансара», которая когда-то там была в обойме нашего радио, и вот у них в этом году выходит альбом, называющийся сербским словом «Небудыр», то есть небоскреб, вот, он на русском языке и просто называется сербским словом, или там и песни тоже частично на сербском, черт его знает, не знаю. До этого там, оказавшийся в Белграде, фронтмен группы Mars Needs Lovers записал тоже альбом на сербском языке, я его даже пытался слушать. Короче говоря, ну, есть какие-то отдельные примеры вот этой синергии, какого-то вот этого взаимовлияния русских и сербов друг на друга, но это буквально на пальцах одной руки. В русские заведения сербы не очень ходят, просто потому что им там не очень рады, да, у них зачастую даже меню на сербском нету, или есть в одном экземпляре, но его с таким видом дают сербам туда случайно зашедшим, что те понимают, что им не очень рады. Вот, таких примеров значительно больше, гораздо больше. А очень востребованы курсы сербского языка среди вот релокантов из моих каких-то знакомых, оказавшихся сейчас в Белграде и хоть как-то знавших сербский. Почти все, по-моему, занялись преподаванием языка, не имея даже никакой филологической степени. Вот, то, что ты знаешь там на 10 слов больше, чем ребята, которые с нулевым знанием приехали, это уже возможность для тебя открыть языковые курсы, к сожалению. Хотя есть и те, кто очень хорошо знает язык. Вот, очень востребованы эти курсы, но по факту, ну, очень мало примеров вот этой вот какой-то синергии я вижу. В состоянии ли вот эти все иммигранты, релоканты, я повторю еще раз, я не негативного смысла не вкладываю в это слово релоканты, оказать какое-то влияние на ситуацию? Ну, на самом деле, да, потому что во всех этих, ну, во всяком случае, экологических протестах они участвуют очень активно, прям вот очень активно.
То есть сейчас на минуточку, одними из главных сербских уличных оппозиционеров являются русские релоканты.
Ну, вот это насчет протеста, связанный конкретно с обвалившимся козырьком в Нови Саде, там что-то русских как-то не очень видно. А вот на протестах, связанных с вот этой литиевой историей, с Рио Тинто, было видно и слышно много русских.
Даже на гей-параде, кажется.
И на гей-параде традиционно всегда, как бы и в те еще времена приезжали, приходили какие-то русские, всегда они там были, сейчас их прям...
Организация тоже ЛГБТ признана экстремистской.
Очень много тоже, очень их там хорошо видно. Вот. Но все-таки надо отдать им должное, от такой сугубо местной, сугубо локальной политической повестки, они все-таки в массе своей стараются держаться подальше.
А я, как ни странно, скажу пару слов в их оправдание, потому что с их появлением в Белграде, конечно, активно начала развиваться IT, вся история, цифровизация. Появились частные детские садики, которых до того особенно не было, особенно там по всяким системам модным, типа Монтессори и так далее. Появились заведения, в которых можно спокойно попить кофе и не опасаться, что одежду нужно будет после этого выкидывать, потому что все будет прокурено насквозь. Вот. То есть свои плюсы, да, есть свои плюсы. Появилась своя доставка, свои ресторанчики, значит, суши-бары, рестораны кавказской кухни и так далее. То есть с собой привезли ребята свою обычную бытовую культуру. Другое дело, что она, кажется, очень странной для сербов, и это вещь в себе исключительно. А в культурном смысле можно открыть русскую афишу Белграда и каждый день, буквально каждый день увидеть даже не по одному, а иногда по несколько мероприятий, большинство из которых проводят, конечно, иностранные агенты, которые сейчас зарабатывают, ну, я имею в виду из бывших различных известных актеров, деятелей культуры, искусства, которые сейчас остались... у которых осталась одна возможность заработка, это ездить, колесить там от Лос-Анджелеса до Тель-Авива и вот проводить периодические концерты, за счет чего и выживать. А время неумолимо заканчивается. Никита, в завершении, что ты ожидаешь в следующем году от российско-сербских отношений? Буквально тремя словами.
Ну, я надеюсь на то, что, в общем, все останется примерно в том же модусе, вот, который есть сейчас. вот, сил и здоровья нашим сербским друзьям, сил и здоровья президенту Сербии, ему будет тяжело.
Это был Никита Бондарев, историк и писатель, автор проекта «Балканист». В эфире программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы. С наступающим!